Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Культурные люди.
20.03 в Петербурге. В студии радио «Комсомольская правда» Лев Лурье. Тут, на самом деле, Лев Яковлевич не нуждается в представлении. На всякий случай писатель, журналист, экскурсовод.
Словом, культурнее некуда.
Да, культурнее некуда. Мы тут робко с Ольгой Маркиной. Меня зовут Олеся Крупанина. Будем задавать, может быть, даже, в общем, неловкие какие-то вопросы. Но начнем мы с Дня Д, который в эти выходные уже накатывает на наш город всеми силами. Здравствуйте, Лев Яковлевич.
Добрый вечер.
Если можно, чуть ближе к микрофону.
Добрый вечер.
У нас такая история. Я так понимаю, что День Д в этом году не такой, как всегда. Есть такое ощущение? Знаете, посткарантинный День Д.
Ну да, да. Посткарантинный.
День, посвященный Довлатову.
Мне кажется, что и Сергей Донатович оберегал бы своих земляков от этой заразы.
От возможного заражения?
Да.
От излишнего контакта друг с другом.
Слушайте, ну давайте понимать, что такое посткарантинный День Д. Вообще-то, тут, знаете, в этом году он называется «Бронзовый век», да? Вот,
да.
Ну, давайте вот скажем, какой День Д в этот раз? Помимо того, что он бронзовый.
Все основные элементы Дня Д, то есть, прежде всего, конечно, рюмочный ход.
Это наша любимая часть.
Это наше все.
Выпить со скидкой.
Рубинштейна?
Из излюбленных баров. Нет, там много разных баров, но Рубинштейна тоже. Значит, это круглый стол, в котором участвуют Яков Гордин, Андрей Арьев, Любовь Аркус, ваш покорный слуга и еще ряд людей на новой сцене Александринского театра. Значит, это круглый стол, который будет в музее Ахматовой, посвященный книжным маклакам, спекуляции книгами, самиздату, тамиздату и возможности покупки книги за талон, за заданную макулатуру.
Прекрасно.
Вот.
Вспомним советские времена, кстати.
Это лекции Никиты Елисеева, Полины Барской, Валерия Шубинского и меня. Значит, тоже на новой сцене Александринского театра.
Александринский театр в этом году так подключился.
Церковь Святого Иоанна, это эстонская церковь, на улице Декабристов, рядом со второй сценой Мариинского театра и обок с третьей. Там будет, не побоюсь этого слова, пара двух экстерьеров. И, кроме того, там будет джазовый концерт и лекция Дмитрия Быкова, ненавидящего Довлатова,
о
современниках Довлатова, важнейших Высоцком и Бродском.
А вот это мне особенно нравится, потому что, знаете, ну вот фокстерьеры, как-то мы уже привыкли к этим фокстерьерам в День Довлатова, ну как-то уже понятно. А вот Дмитрий Быков, мне кажется, это абсолютно отдельная история, потому что неоднократно он высказывался о том, что Довлатов, ну как бы, ну кто это, ну что это, ну такое.
Вы знаете, Лев Толстой дико не любил Шекспира, это совершенно не меняет отношение к Льву Толстому.
Не умаляет достоинства Льва Толстого.
Хотя я люблю Шекспира. Значит,
немножко умаляет достоинства Шекспира.
В конце концов, это факт биографии Дмитрия Быкова, что он не любит Довлатова.
К Довлатову это не имеет никакого отношения.
А значит, Быков красноречивый, талантливый человек, и он хорошо понимает про бронзовый век.
Давайте объясним нашим слушателям про бронзовый век.
Ну, это такая ироническая, на самом деле, кличка, которую придумала Анна Андреевна по отношению к тем молодым поэтам, которых она гоняла за водкой на вторую дачную улицу.
В Комарово,
да. Но она отчасти была иронически, а отчасти и серьезно настроена, потому что, правда, ее плодоносная старость пришлась на необычайный расцвет поэтической культуры, любви к поэзии, и не только поэтические, но и артистические, и всякий другой. То есть это была, что называется, оттепель, И Сергей Довлатов принадлежал к этому поколению, он был, что называется, замыкающим.
Замыкающим, прекрасно.
Да, как написал завистливо Валерий Попов в своей биографии Довлатова, он, что называется, бежал в конце забега. Это правда. Довлатов 41-го года рождения.
Ну да, получается, самый молодой.
Самый молодой, и вдруг их обогнал. И, собственно говоря, биография, написанная Поповым, она разбирает вопрос, почему же он все-таки меня обогнал.
Валерия-то? Попова?
Да.
Почему он обогнал? Действительно, неожиданно.
И Андрея Битова, и там вообще были прозаики-то неплохие.
Да. Вот вы знаете, все время в пику тем, кто празднует день Д, всегда говорят, что «А фиг ли вы не празднуете день Б?» У нас есть некоторым образом Бродский, опять же, Довлатов, ну окей, милый, симпатичный, смешной парень, а у нас есть великий рыжий, а мы вот, значит, днем Д удовольствуемся.
Лев Яковлевич, так может нам и день Б сделать, вот, и
еще много. Делайте, ребята, девчонки, делайте, just do it, не проблема.
Насколько я понимаю, сейчас немножко мы почти обидели господина Лурье, потому что...
Нет,
просто я понимаю, что это чудовищная зоопарка.
Каждый из нас проживает собственную жизнь. Вот мне нравится Довлатов. Uh-huh. Я подумал, почему бы нам не отпраздновать День Д? И устроил День Д. Uh-huh. Если у вас есть любовь к Шефнеру, и вы хотите устроить День Ша,
например,
то делайте это. Никто вам не препятствует.
Слушайте, вообще, на самом деле, с одной стороны, мысль прекрасная, потому что и День Ша я бы сделала. Честно говоря. Ну, так-то, по большому счету. Но просто вот если говорить о том, делаете, не делаете, в прошлом году, по-моему, у вас была достаточно неприятная история, когда, я сейчас плохо ее помню, но я помню, что очень много об этом говорили в прессе, о том, что какие-то странные люди пытались перетянуть одеяло на себя.
Да, какие-то московские светские дамы, связанные с Государственной Думой.
А, даже с Государственной Думой?
Да, они даже получили бабки от нашей мэрии.
О, как мило.
Вот, пользуясь тем, что мы решили взять паузу.
А, вы тогда не проводили. Все, точно, да.
Да, но когда они появились, то, надо сказать, ненависть к Москве все-таки возбудила нас настолько, что мы немедленно возбудились, и они ничего не получили. Мы, собственно, тоже особенно ничего не получили, да. Но все-таки мы не дали занять это место. Потому что если бы это были люди из Екатеринбурга или из Ладейного поля, мы бы совершенно по этому поводу не возражали. А вот московская дама, жена депутата Государственной Думы, это, конечно...
Ну, тут ретивое, да. То есть, на самом деле, хлипкая петербургская интеллигенция может показать зубы в случае, если на ее пути...
Ну, совершенно не хлипкая.
Не хлипкая?
Нет.
Убежден. Просто так принято считать.
Вот здесь повсюду стоят на петербургской стороне памятники Владимира Ильича Ленина, он петербургская интеллигенция.
Ну, в целом, он же не родом из Питера, так-то, но по большому счету.
Нет, юрфак, ну, у нас кончал.
Ну, кончал.
Ну, мало ли кто, знаете, что кончал у нас.
Да, это ничего не значит.
У нас жесткие люди.
Угу. Понятно.
А Бродский что, мягкий был, что ли?
Бродский, к сожалению, мне трудно...
Ну, а футболист, кстати... Аршавин, что он слабый?
Аршавин?
Ну, нет.
Отлично, хорошо. Ладно, вообще, мне нравится. Нет, мне нравится это перечисление. Мне нравится это перечисление петербургских уроженцев. Хорошо, Аршавин, Бродский и Путин. Yes, бинго. Сложился
пазл. Путин — это другой сюжет.
Но все равно же питерский, да?
Мне Путин кажется, все-таки это все-таки больше вот эти тверские карелы.
Это нам говорит культуролог, который, в общем, да, знает, с чем имеет дело. Слушайте, если возвращаться к Дню Довлатова, мы про фокстерьера вспомнили. Я тут на невинные, да, тему пытаюсь переключить разговор от Путина. Ну, сами понимаете, да.
Это вы сказали слово Путин, кстати.
Абсолютно точно.
Я говорил Аршавин, а вы Путин.
Да, Путин, так и сказали, да. Слушайте, в этом году, я так понимаю, кошки к вам еще подключились. Я не понимаю, что это такое. Честно говоря, меня раздражает. Когда я это прочитала, что... По рассказу встретились, поговорили, будут каким-то образом заняты кошки?
Нет, кошек не будет, будет только фокстерьер.
Да?
Да.
Ой, ну слава богу.
Нет, у нас было совещание по кошкам, мы сказали нет.
Единогласно решили нет.
Абсолютно.
Я просто, на самом...
И Настя Принцева была против меня.
А Настя Принцева — это организатор всей этой истории?
Да, мы вдвоем это делаем, да.
Ну, иначе был бы конфликт, может быть, какой-то.
Между,
да?
Между кошками и собаками? Или между Принцевой и...
Ну, вопрос.
Нет, здесь мы были единодушны. Ну, между кошками и собаками, потом кошки — это Бродский.
Безусловно. Но если помните, Ахматова же делала, или это все разговоры в пользу бедных, тест Ахматовой по поводу того, что кошки или собаки,
это
чай
бедно.
Или,
а
или
Анна
кофе?
Андреевна, да, Анна Андреевна считала, что Петербург — это
кошачий город.
У кошек кошачий и кофейный город. И Мандельштамовский. Ну, а что же нам, Анна Андреевна, Владимир Ильич? Так, Владимир Ильич, нет.
Опять-таки, не дня А еще нету. Вот будет день А, тогда с кошками пойдем. Ясно? Хорошо.
Хорошо. Слушайте, ну и еще мы тут на самом деле пока... У меня было ощущение, что Лев Яковлевич опоздает. Поэтому я тут на всякий случай ставила музыку перед тем, как, да, все пришли в студию. И я подумала, какую музыку можно поставить перед разговором о Довлатове? Понятно, что джаз. Я так понимаю, что у вас будут и какие-то музыкальные мероприятия, да, связанные с Днем
Д? Да, у нас, как всегда, Волков и его трио.
А, Волков трио, прекрасно, да. Так.
Хотя это вообще такая отдельная задача. Дело заключается в том, что Довлатов писал песни для эстрады. И у него есть...
Ой, дорогие мои товарищи, а ну-ка мы сейчас сделаем перерыв. Да. Вот прямо сейчас у нас наступает время рекламы. В студии радио «Комсомольская правда» Лев Яковлевич Лурье. Мы говорим пока о дне Д, но будем еще говорить о многих других днях. Через 2 минуты вернемся. Не уходите никуда, пожалуйста.
Культурные люди.
В Ленинграде открыт рок-клуб.
Рок-н-ролл жив.
Пошли на работу к Борису Борисовичу Гребенщикову.
И Борис Борисович
сторожил эту баню.
Первые рок-группы.
Я говорю, а дай мне кассетку послушать. А я тебе, говорю, сейчас спою. И вот Витя Цой мне одному, он мне поет все. Восьмиклассницу, гуляю. И меня уже так вставило.
Первые фестивали.
И там был сидячий зал. И там было жюри. Более того, жюри выдавало всякие грамоты и дипломы, которые впоследствии по жизни могли очень даже пригодиться.
И настоящий драйв 80-х.
Часто это заканчивалось все визитом в милицию.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21:00 на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Культурные люди.
А мы продолжаем. В студии радио «Комсомольская правда» Лев Лурье, Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Пока говорим о дне Д, который вот в эти выходные уже непосредственно нас накроет, и глупо было бы пропустить. Просто мы на самом деле сейчас попробуем поговорить подробно о том, что нужно ухватить, вот прям, ну, чтобы потом вспоминать на протяжении там всей осени и не думать про то, что там мучительно больно было не успеть. Но мы в предыдущей части с Львом Яковлевичем говорили о Довлатове. Я помнила об этом, но, конечно, вот не сразу. Лев Яковлевич сказал, что Довлатов писал стихи и, вы сказали, песни?
Ну, халтурил таким образом.
Халтурил? В смысле халтурил? Подождите. Очень трудно было в советское время халтурить.
В советское время только и можно было что-то халтурить.
Не-не-не, ну подождите, ну как? Он же не мог писать из-под полы песни и там куда-то пропихивать.
Вот
и говорить...
У меня есть был приятель, ближайший дружок.
Чуть поближе к микрофону, если можно.
Поэт,
ага.
Гена Григорьев. Так. Он написал стихотворение «Звучит над всей планетой имя Ленин как песня, как присяга, как приказ».
Ой-ё, так.
Можно было таким образом.
Потрясающе.
2 рубля он получил или 3 за это? Вот,
немало, кстати.
Да, ничего такого особенно отвратительного в этом не было, потому что действительно звучало над всей планетой имя Ленин. Также и Сергей Донатович к этому относился. Он работал в советской печати, в многотиражных газетах, писал о профсоюзных собраниях, писал рассказы молодым рабочим для журнала «Юность», про который написал автоэпиграмму. Портрет хороший, годится для кино, но текст... Какой-то...
Да-да, в общем-то, вы примерно предполагаем конечную рифму. Вот, и каждый раз получал он, кстати, 5 рублей примерно.
Надо сказать, что мне этот текст нравится. Я хорошо отношусь. Вот стихи Довлатова опубликованы в основном в его переписке с отцом из... Ну, когда он в охране служил. И он писал стихи, и вообще он был... Я не могу сказать, чтобы он доходил до уровня Димы Быкова, но это недалеко от этого.
Слушайте,
он
знаете,
был
что я предлагаю...
потрясающе легко легко писал стихами.
Я предлагаю сейчас послушать кусочек песни. Яков Дубравин написал, да, музыку, петербургский композитор. «Свидание с Ленинградом» называется песня. Стихи Довлатова, вы не поверите. Песню, кстати говоря, вы эту знаете почти наверняка.
На уснувшей поляне между темных озер тихо светит в тумане, чуть мерцает костер. Над седым редколесьем догорает закат, и военные песни издалека летят, и военные песни издалека летят. Молчаливо стоят молодых краснозвездных, вспоминают солдат. Убегает дорожка, за собою зовет, в те года, где гармошка фронтовая поет, в те года, где гармошка фронтовая поет.
Ну, слушайте, вот сидела тут Оля, прям пела, подпевала,
Вот весь мой лагерный опыт, извините, конечно, так, за широту души.
В смысле, в пионерском лагере, да?
Да, совершенно, я даже и не знала, в общем, это как...
Значит, тут в какой-то момент возникло у присутствующих ощущение, что это может быть, все-таки это вот не...
Озера площади, мне важно.
Вот мне город протянул ладони площади, желтеет над бульварами листва, как много я хотел сказать тебе, но кто подскажет лучше? Лучшие слова.
Вот это Довлатов.
Нам вот, пора, говорю, заказать еще водки. Да,
да, да. Да, да.
Вот, буквально, просто это у него из-за памяти.
Типичная, да, я да, помню
да. Отлично. Вот, этот, просто если вдруг кто забыл или не знал, как некоторые.
Мне кажется, город должен выучить эту песню.
Да, хорошо.
Я бы хотел, чтобы и губернатор спел с нами.
Ой, чудесно, мы ему обязательно об этом скажем.
И вот тут, мы, кажется, переходим к насущному.
Здорово же, у нас вот скоро театры откроют, вот, кинотеатры откроют.
День ты стал народным праздником, мне кажется, что вот эта соборность. За единство, да, когда все представители...
Рюмочный ход, как бы...
Рюмочный ход, представители... Яблоко, Справедливой России, коммунисты, единороссы.
Единороссы, конечно. В конце концов, конечно, не будем их выгонять,
спикер,
правда, пустим.
Все вот спеть песню Довлатова на Исаакиевской площади.
Под рюмочный ход.
Кажется, что это и есть то, что нам нужно сейчас.
С фокстерьерами.
В общем, довольно простое для нашей страны время. Это бы страшно объединило.
Ну, знаете,
по-моему, время у нас всегда непростое, и сейчас оно ничуть не более непростое. Скажите, а вот почему, Лев Яковлевич, по вашему мнению, вдруг неожиданно вспыхнуло такой интерес к поэзии? Вот видите, как-то его не было, точнее, он был в советские времена, там Евтушенко собирал залы, а потом как-то все забыли, стало неловко. Слушайте, сейчас молодые люди... Что?
Вот, я совершенно согласна.
Я живу среди молодых людей.
Нет, подождите, Оля видит.
Я серьезно говорю, Оля сейчас видит. Очень много молодых поэтов, которые собираются. Там даже вот, кстати, вы сегодня упоминали Григорьева. Так вот, на Григорьевской премии собираются, там читают какие-то батлы. Вот помнишь, Денис Рубин у нас был там?
Ну, да.
Поэтические
есть, да,
батлы.
Есть, понимаете?
Батлы есть, но это все...
Батлы есть, поэзия нет?
По сравнению с музыкальной культурой, это все, конечно...
Ну, слушайте, это все-таки масштаб...
Нет, ну они... Я плохо разбираюсь в этих оксимиронах. Но более-менее то, что они пишут, это поэтически правильно. То есть вот мы сегодня послушали песню Сергея Довлатова. Он нормально пишет хореем или там емом.
Я закрыла, к сожалению,
тоже.
Сейчас посмотрю.
То есть это... Но, да нет, мне кажется, что это умерло и больше не возродится.
Поэзия?
Ну да,
интерес
благодаря технологии. Мы живем в век технологий.
То есть подобрал...
С появлением кассетного магнитофона рок победил поэзию. Просто это видели.
Слушайте,
в начале 80-х годов.
Вы знаете, я думаю, что огромное количество людей сказали бы, что эстафетную палочку сначала у поэзии подхватил рок, потом рэп.
Никто не, это не значит, что Пушкин, Баратынский и Бродский умрут.
Ну, это читают. Понятно.
Ну, конечно, они бессмертны. Да.
Что касается актуального, а все-таки хочется слушать то, что написано сейчас, даже без современников, то мне кажется, что появление Ютуба и разных других простых способов донесения информации, ну, нас учит Маркс этому, что побеждают производительные силы. Я согласен с стариком.
Старик Маркс в чем-то был прав, безусловно.
И с его приятным Фридрихом я согласен. Вот, и мне кажется, что так оно и есть. То есть вот советская власть могла справиться с самиздатом, но с самогнитных датом она справиться не смогла.
Ну, а с Ютубом уж...
Вау, блестящая мысль, я бы ее закрепила где-то, в камне бы зафиксировала.
Когда катушечный магнитофон сменился кассетным, то все, Андропов сказал, Черненко, наше время проходит.
Жалко, что он действительно так не сказал. Слушайте, а если бы Довлатов на самом деле существовал сегодня... Я понимаю, что это ужасный вопрос, и это самый дурацкий вопрос, который задают журналисты. Но если мы говорим о культуре поэзии и культуре песенника, да, вот как вы думаете, он бы сегодня смог писать... Окей, просто бы, конечно, смог, это очевидно. И был бы, наверное, отличным блогером и писал бы здоровские посты в соцсетях. Но...
С Довлатовым есть... Такая замечательная история. Он же был не только писатель, но и журналист.
Абсолютно, конечно.
И он придумал, собственно, новый журнализм. То есть, условно говоря, 90-е годы с «Коммерсантом», «Столицей», а потом 2000-е с «Афишей», они были придуманы Довлатовым. «Новый американец» — это новое слово в русской журналистике. И, собственно, журналистика убила тогда прозу. То есть все самые талантливые люди, которые умели... писать по-русски, ушли из прозы и поэзии в журналистику. Ну... И, собственно, Довлатов был предшественником этого. То есть я надеюсь, что если бы Довлатов прожил дольше, чем он прожил бы, он бы продолжал свой путь, может быть, скорее не как прозаик, а именно скорее как журналист.
Я прошу прощения, что я говорю о Довлатове и постах, предположим, в Фейсбуке, но мне же приходят на ум, естественно, всякие там Славы Сэ, там Александр Цыпкина, которые вот этим, по сути дела, легким жанром сделали себе в определенном смысле
ну,
имя.
Ну что мы будем сравнивать?
Вы знаете, вот сейчас брезгливость на лице господина Лурье.
Я не хочу говорить, что вы сравниваете
имена,
с чем.
Не хотите.
Хорошо. Подожди, не, отлично, отлично.
О чем вы говорите? Вообще, значит, Довлатов последний русский писатель.
Так, последний русский писатель.
Да, последний русский писатель типа Чехов.
Опа.
Чехов. Прекрасная сразу, потому что смешно?
Нет, потому что это просто последний человек, который написал рассказы, которые можно читать от начала и до конца, плакать, улыбаться, не закрывать обложку, пока не дочитал до конца, как это сделал Бродский. И пишет об этом в своем некрологе Сережа. Да? После этого писателей не стало. То есть, с моей точки зрения, ни Сорокин, ни Пелевин... Нет, там еще.
Да у нас же город кишит, так сказать, писателями, которые получают
премии. Друзья, вот на этой волнующей ноте, извините, сейчас начнется. Я чувствую, сейчас начнется. Жена писателя вступила.
Наш город кишит.
Подождите, Лев Яковлевич, сейчас у нас новости. Мы сейчас новости послушаем и вернемся к этой теме. Да, поехали.
Кишащая северная столица.
Культурные люди. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Культурные люди.
20:33 в Петербурге, и мы продолжаем со Львом Лурье. Мы, собственно говоря, собрались изначально, чтобы обсудить День Д, который в эти выходные, в субботу и воскресенье, событий очень много. И на самом деле нужно не пропустить хотя бы что-то из этого. Например, вот Дмитрий Быков, мы уже упоминали его, человек, который не любит Довлатова, и дай бог ему счастья, но тем не менее он будет читать лекцию «Довлатов-Высоцкий».
Нет,
он
не
Довлатов,
Бродский-Высоцкий. Бродский, ну, Высоцкий. Окружение все равно,
да,
так сказать,
да, современники. Но, тем не менее, то, о чем мы говорим, да, как раз бронзовый век.
Да.
То есть это вот то самое время, когда Битов, Хвостенко там и все прочие Господи, Соснора, да?
И Кушнер, и Горбовский.
Да, ну, в общем, вот это вот все поколение Голявкин, вот это вот все поколение вот этих вот прекрасных совершенно авторов. Так,
но остановились мы не на этом, а остановились мы на том, что писателей в Петербурге нету. То есть их вообще больше нет.
Новости выбили у меня из головы всю повестку. Да, продолжайте, друзья. Я вас прервала.
В Петербурге нету гольфа, нету бейсбола, нет писателей. Бывает.
Ну, я понимаю, что оскорбились гольфисты.
Значит, рок-музыка.
Скоро не будет.
Почему? Будет, будет. Четербург убежден.
Убежден, да, Четербург? Это вообще отдельная тема, но мы сейчас не об этом.
Кстати говоря, о дне Д. Значит, там важнейшая часть — это так называемый бар рюмочный ход.
Так, вот да, давайте про рюмочный ход. Это прямо интересно, потому что ведь небольшие бары вы пойдете посещать.
Два коктейля специальные. Они называются «Сережа» и «Четербург».
А «Сережа»...
Так, подожди. «Четербург» — коктейль? Что собой представляет коктейль «Четербург»?
Это шот.
И что там?
Не боюсь сейчас сказать, мне кажется, что это зависит от бара.
Да, то есть каждый бар в меру собственной испорченности.
Если клиенты ориентированы, то они не будут как бы свое представление о раннем Четербурге, потому что ранний Четербург и поздний Четербург — это два разных Четербурга.
Вам, собственно, кто ближе, ранний или поздний?
Поздний.
Поздний Четербург,
поздний.
Да?
Я верю в то, что можно изменить.
Боже мой, Денис, если вы нас слушаете...
героя, и Четербург, превращение Четербурга — это подвиг просвещения. Я считаю, что мы сумели изменить Четербург, и Четербург стал цивилизованным, чудесным человеком. Я надеюсь, что и вся его партия «Единой России» изменится так, как сам,
рано или поздно,
как сам старик Четербург.
Может, его укусил кто?
Мне, ты.
Да,
за эфиром. Да. Нет, ну просто у Ольги периодически эфиры с Четербоком. Я просто к тому, что мне кажется, что вы несколько романтизируете ситуацию, по большому счету, потому что те изменения, которые... то есть то, что Четербок дал заднего, как любят говорить, да, люди бар, это не совсем так, по большому счету. И мы понимаем, что когда он разрешает бары там меньше 20 метров квадратных в центре, а не разрешает во Фрунзенском районе или Выборгском районе, извините, это так себе дать заднего. Ну так-то по большому счету. Потому что чем хуже Выборгский район?
Я все понимаю, он разрешит и Выборгском.
Думаете?
Да, он граффити защищает. Он хороший, он наш. Он вот пейте шот Четербок, и будет.
Все, друзья, возвращайтесь к писателям. Бог с вами.
Денис, приходите на улицу Рубинштейна, примите участие в Дне Д, пожалуйста.
Ну, кстати говоря, проявите себя действительно по-настоящему культурным человеком.
Другой депутат России, Сергей Боярский, принял тогда активнейшее участие в открытии памятника Сергею Донатовичу. И если бы не он, то этого бы не случилось.
Памятник бы могло не случиться,
да,
если бы не Боярский.
Да, он пробил этот памятник. Администрация господина Полтавченко была категорически против.
О, Сергей Михайлович, наше просто уважение.
Да, абсолютно это изменило мое отношение. Он сделал из партийных соображений, потому что и он хотел прибавить некоторое количество процентов партии «Единой России», но очень хорошо.
Ну и прекрасно сделал.
Значит, он как-то зависит от избирателя. И тогда они с Игорем Албиным, который был вице-губернатором, за два дня открыли этот памятник.
Слушайте, прекрасно. Но на самом деле, этого одного достаточно для того, чтобы Албин и Боярский, младший, остались в нашей памяти, ну, с респектом определенным.
Конечно,
больше депутатов красивых и разных.
Это страшно прибавило им каких-то козырей.
Да. Слушайте, ну а вот еще господин Лурье сказал, что писатели у нас вымерли примерно. Не то, что вымерли, их нет.
Довлатов был последним.
Бейсбол или гольф в Петербурге.
Да, ну, Довлатов был последним писателем.
Это все, понимаешь, Крусановы, Носовы, были... Москвины и прочее.
Ну,
я просто говорю,
журналисты у нас были и есть.
Ну, вы же Пелевина и Сорокина не относитесь.
Она его ко мне ненавидит. Но она талантливый журналист, это же говорить не о чем.
И мы не обсуждаем ее как писателя, потому что это бессмысленно.
Или там, не знаю, Дима Целикин был выдающимся писателем, потому что он был журналистом. Или отъехавший от нас в Баварию Губин замечательно ставит слова к словам, здесь говорить не о чем. Или Анна Пушкарская, или Женя Вышенков, только что обсуждавшийся. Они являются вот людьми, которые занимаются словами.
Ну,
что касается сюжетной прозы...
Да.
Иван Иванович вздохнул, почесал поясницу и сказал Анне Ивановне, что нет, у нас такого нету, это никто не читает. Так случилось, это бывает. Юрий Тинянов называл такое время промежутком. У нас он это время ушло. Угу. Такое бывало. Вы знаете, что русская поэзия после Некрасова и до Блока вообще не существовала.
Ну, Некрасов-то тоже весьма условно, да?
Почему Некрасов? Ну, вот Некрасов это... гений русской поэзии.
Ну, это дело вкуса. Я бы поспорила с вами.
Нам с Анной Андреевной Ахматовой нравится.
Вам с Анной Андреевной
нравится. После 1878 года, когда умер Некрасов, и до конца 90-х, значит, не было поэзии. Такое бывает. Пусть ваш муж прозаик по этому поводу не огорчается, а займется каким-нибудь другим делом. Если он хочет успеха. Потому что можно заниматься чем-то, даже если это не приносит каких-то... Просто потому что душа требует. Но в принципе, я не верю в перспективы русской прозы.
Слушайте, подождите. Ну хорошо, если у русской прозы нет перспектив, вы уже Маркса сегодня цитировали, может быть, тогда и не надо? Может быть, она отмирает за ненадобностью? Время ушло. И ну ее нафиг.
Да хрен его знает, как время. Ну,
хорошо, что вы пришли на мой лексикон.
Очевидно, что время Ютуба, да?
Да, так.
Здесь даже говорить не о чем. Вот,
вас раздражает?
Выходит перед... Почему?
Нет?
Нет, я вообще, что называется, штаны задрав, бегу за комсомолом.
Хорошо.
Говорил Есенин. Значит, почему? Все, что делает Юрий Дудь, вызывает у меня восторг, как у огромного количества современников моложе меня.
Я думаю, что Дудь на самом деле сейчас просто проперся бы, узнав, что сам Лурье похвалил его вот просто в эфире.
Я себе представляю, как он Дудь сейчас рыдает.
Рыдает. Слушайте, давайте вернемся на самом деле к событиям в Петербурге, хотя Дудь, респект, Дудь молодец. Да, смотрите, помимо того, что в эти выходные нас ждут дни Д, день Д, мы отмечаем день рождения Довлатова, который 3 сентября на самом деле, у нас блокадные чтения, насколько я помню,
8 сентября, значит, мы на, например, 90 площадках в разных... 90 площадках в разных местах ставим микрофоны. Всякий сайт называется Ленинград1941.ru, вы можете увидеть все эти
там
площадки.
Все
значит, от Колпина до Зеленогорска, вот... Екатеринговки до Кервиля. Везде есть место, куда можно прийти пешком и прочесть или те имена, которые вам дадут, или те имена, которые вы принесете с собой. И мне кажется, что это такое соборное, религиозное, хотя и внеконфессиональное упоминание вот этой страшной гуманитарной катастрофы.
Насколько я понимаю,
была в нашем городе.
В Петербурге два таких момента, когда читают имена ушедших. Это память репрессированных граждан и память ушедших в блокаду.
Ну, память репрессированных начали почитать раньше.
Угу.
Мне кажется, что история похожая.
Угу.
Потому что репрессированные, если говорить о 37-38 годе, о большом терроре, и люди блокады — это невинные жертвы. То есть, условно говоря, людей уничтожали на Левашовской пустоши или в холодных, вымерших пещерах, да, коммунальных квартир, не индивидуально, не за то, что ты Анна Ефимовна Шапира или Анна Петровна Петрова, а просто потому, что ты... единица какая-то. Да? То есть бомбежка по площадям. То есть это люди, которые погибли ни за что. Ни за что индивидуально. То есть они никак субъективно не были виноваты. Ни перед Сталином в первом случае, ни перед Гитлером во втором случае. И поминовение у Соловецкого ли камня или около микрофона, оно выполняет ту же функцию.
Вот то, о чем вы сейчас сказали, про массовое уничтожение, ну ведь есть же такое чудовищное слово, которое сейчас другое совершенно приобрело значение и звучание, очень любят патриоты употреблять, но тем не менее есть слово «геноцид». Да, и есть, вот сейчас должен был запуститься документальный фильм в производство, я имею в виду «Ленинградский Нюрнберг», о котором нам говорил Михаил Трофименков.
Но, к сожалению, денег не дали.
На который Комитет по культуре не дал денег. Там еще был один проект, связанный с блокадой. Совершенно про другую историю. Просто вот, когда вы говорите о невинных жертвах, у меня есть ощущение, что возвращается отношение к блокаде как к героическому, потрясающему подвигу, но трагедия стирается, как никто не хочет, чтобы мы ее видели.
Это песня «Ах, Андрюша, нам лежит в печали», раздача чего-то из полевой кухни, угу, и демонстрация
пушек. Вот. Полевая кухня в данном случае это такое ключевое, как мне кажется, оно очень показательно. У нас сейчас просто реклама, буквально две минутки, не уходите, пожалуйста, никуда. Мы вернемся к разговору с Львом Яковлевичем Лурье.
Культурные люди.
Какие ваши доказательства?
Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
Я убью тебя.
Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться.
Ну, за понимание.
Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
Прошлое не дает себя забыть. Запахами, музыкой, фотографиями. Мы помним прозвища своих одноклассников, хотя самих их не видели очень давно. Мы до сих пор в памяти бережно храним правила дворовых игр. Все эти воспоминания оживают в программе «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. По субботам и воскресеньям в 11 часов вечера мы говорим о том, что нас радовало и огорчало. Какими мы были раньше. Давайте вспоминать вместе. До встречи.
Хулиганы.
Культурные люди.
И снова Лев Лурье, Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Мы в предыдущей части остановились на блокадной теме, и я вас прервала на чем-то, по-моему, очень важном, нет? Или, ну, в общем, так или иначе, вот то, о чем вы говорите, и я говорю, что... Что вот эта вот кошмарная полевая кухня, которая нам демонстрируется здесь, там и везде в городе, это как такая, ну вот, сублимация общего отношения к блокаде.
Все здесь время... такой образ дурачка, который рыдает на свадьбе и веселится на поминках.
Хохочет на
похоронах. Ага. Да. Мне кажется, что наша власть городская по отношению к блокаде играет роль этого дурачка. Это просто невозможно, честно говоря. Это просто поражает воображение. Их отсутствие какой-либо чувствительности, понимания.
Ну, это, знаете, самое неместное. Себя,
значит, в этом смысле Петербург похож на государство Израиль. Да? Евреи пережили Холокост, а мы пережили блокаду.
Да.
Вы себе представляете, чтобы Нетаньяху раздавал что-то из полевых кухнях, кошерное.
Чудовище.
Холокоста.
То, что вы говорите, это
просто
чудовищно.
Невозможно.
Да.
Это просто кошмар.
Поэтому все эти экскурсии, где дают этот хлеб блокадный, это, по-моему, ну правда, вот меня переворачивает просто.
Вот. Это собственно, та эмоция, которая меня и подвигла на эту вещь. Не только я, есть такой Юрий Вульф, который на Конной улице придумал эту штуку. То есть это идея, витающая в воздухе. Никакой партийности, никакой оценки вины Сталина и Жданова. Значит, у нас есть мертвые, мы оплакиваем наших мертвых. Вот и все, точка.
Угу. Каждый может принять в этом участие, да, напоминаем, да. Каждый.
Так, хорошо, площадки мы можем найти, адреса площадок. Назовите, пожалуйста, еще раз адрес вот этого интернет-портала, на котором...
Ленинград 1941.
Вот там есть площадки, 90 площадок, которые есть по всему городу, недалеко от вашего дома. Вы можете найти, собственно говоря, наиболее удобную для вас. Еще о событиях, происходящих в нашем городе. Можно, да, вот просто у нас осталось совсем немного времени, и просто хотелось бы с вами обсудить что-то, что сейчас обсуждается со страшной силой. Есть такая тема, по поводу которой, наверное, уже не высказался не только, только ленивый не высказался. Это фильм Алексея Учителя «Цой». Слышали эту историю?
Да, конечно.
Я имею в виду Александра Цоя, сына Виктора Цоя, который хочет просить президента запретить кино.
Не к Алексею Учителю, не Александру Цою.
Прекрасно, так это же как раз
кажется,
чистый
что
взгляд. И
пусть они, что называется, это бой Лепса и Вики Цыгановой. Пусть они как-то борются друг с другом.
Хорошо.
Это приятно украсит.
Вы пойдете?
Куда?
Куда? В кино смотреть на премьеру.
Нет, я смотрел примерно четверть одного фильма «Учителя», и мне достаточно.
Я боюсь спросить, уж не Матильду
ли?
Матильду, да.
Нет, ну «Рок»-то вы, наверное, смотрели. Ну, куда
нет,
делись?
Я смотрел вот его документальное кино, оно было ничего, где Цой бросает уголь на Камчатке.
Да-да-да.
Нет, он совершенно конъюнктурный господин, абсолютно неинтересный как кинорежиссер. Что он там снял отцу, я не знаю. Мне это не интересно.
Алексей Ефимович, надеюсь, нас не слушает. Хорошо.
Да так... пусть слушает.
Нет, пусть. Вам-то ничего. Мы стесняемся. Мы тут такие, как бы, девочки делаем без
жизни. Он сделал много фильмов, ни одного удачного. О чем говорить?
Не будем говорить.
Покажи «Медведя» из Берлина, и мы будем с тобой разговаривать.
Хорошо, принято.
Ну ладно, не покажет, да. Хорошо, а давайте поговорим о современности и о том вообще, вот как культура сейчас у нас в Петербурге прорастает.
Началось, актриса.
Нет, меня, да бог ты с ними, с театрами уже. Меня интересуют экскурсии. Откроют театры. Вот, это я к чему говорю. Вот почему такой спрос неожиданный на авторские экскурсии?
Потому что мы способны, экскурсоводы.
Раньше были
неспособные,
а
или
а
вернее
случилось?
Зашоренные. Ну, потому что это было советское такое дело.
Посмотрите
направо,
посмотрите налево.
Да, я был экскурсоводом при советской власти. Для того, чтобы провести экскурсию в Петропавловской крепости, нужно было 16 раз упомянуть Владимира Ленина. 16
Серьезно?
Раз. В связи с крепостью? Это была методичка, меня прослушивали. Mm. И всех прослушивали. Mm-hmm. 16 раз.
А как туда воткнуть Ленина? Петропавловскую крепость.
Да хрена. И про декабристов, про народовольцев, и про
Ленин
жандармов.
Ленин не был декабристом, вспомнила она
школьную
программу.
Про жандармов в Рясах, то есть попах в Петропавловском соборе. То есть это был такой магнитофон, который заучивал текст и, значит, его воспроизводил.
Значит, вот это экскурсовод образца советского времени.
Это экскурсовод образца советского
времени.
И,
кстати, Довлатов, если мы помним, да, как раз в Пушкинских горах водил экскурсии.
Ну, там были, что называется, такие культурные оазисы в советское время. Все было так просто. Во-первых, ты уже сдавал эти 16 раз про Ленина экскурсию. Ну, ты, конечно, не говорил 16 раз, а говорил, что Цитадевича Алексея пытались с помощью чудовищной клизмы с механизмом. Ну, как хотел, так и говорил. Что тебя слушали, то и говорил. То есть, это как советская власть, она же была так, на поверхности и внутри. Внутри совершенно не... Но запрос в связи с, я бы сказал, страшным кризисом высшего образования, гибелью общества знания, подгребенного под коррупцией, привело к тому, что люди готовы платить деньги для того, чтобы услышать что-то веселое, бодрое и познавательное от умного человека. От этого, кстати говоря, и все эти онлайн-курсы вполне себе пользуются успехом.
Поэтому вообще тут надо сказать, что
много
дом
людей,
культуры,
которые готовы даже
Дом культуры Лурье привлек очень приличных персонажей. Ну, то есть просто вообще замечательных и интересных персонажей. Мы до вашего прихода как раз с Ольгой обсуждали.
Всех их обсуждали,
и
да.
Квасов, и Погорелов, и вот эти вот все прелестные совершенно люди, которых просто
Федя,
интересно...
Федя от нас ушел и основал какое-то свое...
Федя ушел, да, Погорелов?
Но видите, он все взял.
Это не повод для кровной мести.
Да, это все-таки счастье. Все равно ваш выход.
И мы без Феди вполне успешно.
Да, тем более, что...
Вот, но... нет, у нас есть вне Дома культуры, есть замечательная экскурсия, вот Татьяна Мэй.
О, да, кстати.
Есть вот Наташа Цендровская, которая сейчас у нас. Угу. Есть много знаменитых экскурсоводов, и люди
и
на них записываются.
И в этой связи я хочу вас вернуть в ближайшую субботу, когда у нас начинается непосредственно День Д, и немалая часть дня Д – это экскурсии, я так понимаю, по местам Довлатова.
Ну, значит, я не буду вести экскурсию, потому что у меня нога болит.
Ага.
Но мы с моей дочкой Софьей Львовной Лурье написали книгу «Путеводитель коронавирусов Ленинград Довлатова», угу, который каждый год переиздается. И он является базой для большого количества экскурсий. И наш Дом культуры проводит экскурсии, и музей Ахматовой проводит экскурсии. И они будут проводить экскурсии на сегвеях.
Класс!
Сергей Донатович был бы доволен, что мимо его дома приезжают сегвеи, бесконечные сегвеи.
Современненько.
Да.
Ну, в общем, вот это вот
так
все.
Так что вы увидите 206-ю школу, и Дом Довлатова, и вторую партию Довлатова, и комнату, где жил Рейн, и, в общем,
в общем, все. Вот это вот все, Рубинштейн, еще понятно. Очень многое другое.
Чем вам заниматься в выходные, даже вопросов не возникает.
Лев Яковлевич Лурье был в студии радио «Комсомольская правда». День Д наступает. Не пропустите самое интересное. Спасибо большое, что вы к нам пришли.
Спасибо вам.
Рада вам.
Культурные люди.